Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Накануне в Гарвардском университете прошла 30-я церемония вручения Шнобелевских премий или Ig Nobel Prize 2020 года. Шуточной научной награды для авторов исследований, которые, как написано в ее уставе, заставляют вас сначала посмеяться, а потом задуматься. И было очень неожиданно и радостно обнаружить в списке награжденных имена двух австралийских ученых, русскоязычных ученых. Это Иван Максимов и Андрей Потоцкий, которые получили приз за определение в ходе эксперимента, что происходит с живым земляным червяком при вибрации на высокой частоте. Сейчас Андрей и Иван у нас на связи, узнаем подробности. Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, Иван. Расскажите, пожалуйста, сначала, при каких обстоятельствах вы узнали об этой номинации и вообще как отреагировали?
Иван, начнешь, может быть?
Ну, хорошо, спасибо. Все было очень странно и очень неожиданно. Нам позвонил человек на автоответчик и очень так мутно, я бы сказал, непрозрачно дал понять, что он хочет поговорить об этой премии. Но этому еще предшествовало то, что кто-то про нас написал в блоге о том, что вот мы вот такие вот сделали это. Это очень интересно и очень смешно. Поэтому мы как бы удивились, но не растерялись.
Угу. Андрей, ваши эмоции?
Да-да, ну то есть все правильно. То есть действительно вот в прошлом году, в 2019 году, наверное, это был первый случай, когда мы посмеялись с Иваном, когда Иван нашел вот эту короткую статью про нашу работу. Как раз-таки это была статья на сайте Ig Nobel. Я помню, когда мы еще с Иваном шутили, что вот нас номинировали на Ig Nobel Prize. Так что. И, конечно, когда в марте мы узнали о том, что нам таки хотят эту премию вручить, мы были, конечно, ну, мягко говоря, удивлены.
Я согласен абсолютно.
Удивлены, обрадовались или...
Я обрадовался.
Ну, я, наверное, скажу, что я тоже обрадовался, но мы знали про эту премию достаточно много, знали про случай Андрея Гейма, кто получил сначала именно Иг Нобелевскую 10 лет назад, после этого, извиняюсь, настоящую премию. То есть мы посоветовались, насколько я помню, и решили принять.
Посоветовались и решили, да.
Я прочитала про ваши исследования, очень интересно. Давайте расскажем нашим радиослушателям, за что же вам дали премию.
Очень хороший вопрос.
Да, хорошо, да, как бы мы обучены говорить коротко о наших исследованиях, но это как раз такой случай, когда это очень сложно, да. То есть, на самом деле, я вот когда уже получили премию, стали думать, на самом деле, идея возникла, наверное, давно. Попробовать поработать с червями, и не просто так, а попробовать протестировать. Есть такая гипотеза, выдвинутая Томасом Хейнбургом из Дании, что нервные импульсы в наших нервах, в наших мозге, правильно будут, они не только вот те электрические сигналы, про которые все говорят и все знают со школы, а еще и звук. Если это правда, и даже если это ни на что не влияет в биологии, во-первых, это должно изменить полностью представление о том, как наша нервная система работает, а также должно открыть новые возможности в установление связи между мозгом и компьютером. Потом я переходил с одного университета в другой, перешел в Свинбурн и познакомился с Андреем. И у нас были другие идеи, мы кое-что сделали, даже была опубликована работа, под это была сделана установка, ту работу ввел Андрей. И вот один день я в прямом смысле копался у себя в саду и нашел червей. И вот возникла идея, почему бы их не потрясти. Конечно же, я их не тут же взял и пошел потряс, но учитывая, что уже была возможность прямо это сделать прямо сейчас, потому что копия установки, один из вариантов, был у меня в лаборатории, которая, то есть это сарай, но я теперь ее называю только лишь лаборатория. И попробовал, и тотчас вышло. То есть мы видели тотчас то, что мы видели. Дальше, Андрей, я к тебе пришел, стали мы разговаривать, и вот модель появилась. Я думаю, ты об этом больше сможешь рассказать.
Да, Андрей, давайте вашу.
Моя версия.
Да-да, сравним.
Нет, ну на самом деле, то есть, как Иван правильно сказал, это была его идея полностью. То есть мне просто, ну, вот сейчас я могу сказать, что мне повезло в том, что он постучался ко мне в офис и предложил посотрудничать, спросил, значит, а не хотел бы ли я помочь, значит, сделать вот эту модель, математическую модель. Честно говоря, когда первый раз услышал об этом, то, ну, скажем так, сомнения у меня какие-то были в плане том, что, ну, насколько это все будет возможно сделать. Но я согласился, и, слава богу, вот все получилось. То есть, да, на самом деле, надо сказать, что чем я занимаюсь, конечно, чем-то, ну, похожим, но немножко другим. Я занимаюсь, в общем-то, гидродинамикой и таким, так называемыми волнами Фарадея. То есть, что такое волны Фарадея? Вот если вы, значит, будете трясти, значит, жидкость вверх-вниз, 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 то увидите, значит, что на поверхности возникают такие волны. Вот это волны Фарадея, они, значит, были увидены первый раз с Майклом Фарадеем в 1831 году, то есть очень-очень давно. Ну и вот с тех пор, значит, очень много ученых, на самом деле, такие серьезно такие этим занимаются, там и серьезная математика, и физика, и все что угодно. Вот, то есть этим фактически я занимался без червей. А вот как правильно Иван сказал, то есть у него в какой-то момент, как после того, как мы занимались чем-то вместе похожим, возникла идея не попробовать то же самое сделать с червями. Ну вот, собственно, это была и на самом деле изюминка, я считаю, из-за которой у нас все получилось, нам дали эту премию. То есть идея-то сама, она, скажем так, мы не пытались шутить. То есть я так понимаю, Иван не пытался шутить, да?
Не-не-не, никакой разе.
Но получилось так, что вот правильный выбор предмета для экспериментов, я, можно так сказать, получилось так, что получилось немножко весело.
Вы не сказали, я-то прочитала, что черви, они вибрируют, как вода, да?
Да-да, то есть фактически, что у Ивана получилось сделать, у него получилось пронаблюдать похожие волны, вот как, которые мы наблюдали на воде, как раз в этих червях, то есть в одном черве. Собственно, об этом-то и статья, и по-хорошему эта статья про то, как низкочастотные колебания влияют на распространение механических волн вот как раз-таки в, ну что называется, в тиши. Как это по-русски?
В тканях
червя, да, в теле червя, да.
Что, в общем-то, достаточно серьезное исследование. Вот. Но еще раз подчеркиваю, что был правильно сделан выбор предмета экспериментов. То есть выбор червя – это на самом деле прямо в точку.
Повезло. Я вот именно хочу сказать «повезло».
Я хочу сказать, что слоган-то, собственно, вот этой премии «Шнобелевская», она, да, по-русски еще называется, что сначала вызывает смех эксперименты, а потом заставляют задуматься. Правильно? А вы изначально, Иван, видели прикладное значение этого эксперимента или это потом уже все стало раскручиваться?
Ну, если честно, сейчас уже трудно сказать, оно все смешалось. Вот как я уже говорил про червей, мне подсказали достаточно маститые, я бы сказал, нейробиологи здесь, в Австралии. Плюс еще у меня в школе была хорошая учительница биологии, и я не любил биологию, вот могу сказать честно, но вот повезло, что была хорошая учительница, и я что-то запомнил хорошее как раз про червей. То есть я понимал, конечно, что они в основном состоят из жидкости. Усыплять их или, вы знаете, опьянять – это была тоже идея из статьи. Многим понравилось, когда я сказал, что мы использовали частично водку. То есть, и это правда, на первых этапах использовалась водка. Я не пойму, почему это смешно, ну, догадываюсь. Но вообще-то сама идея появилась из американской статьи, которая, ну, делали подобные вещи с червями, где нужно было их усыпить, и да, использовалась водка. То есть это правда, это не выдумка. Если честно, то как бы думал, но это было ответвление от основной идеи. Потому что была идея, да, была идея взять червей, использовать ультразвук. То есть это колебания на частотах, которые, ну, наверное, в 10 тысяч раз выше, чем мы использовали. И пытаться воздействовать вот этим вот ультразвуком, который вот, например, вот есть ультразвуковая, как это называется, чистилка, то есть вот чистить, например, компакт-диски, очки, зубные щетки, они используются в быту, только чуточку более низкие энергии, мощность. И это делают коллеги-биологи, то есть это не моя была идея. А вот идея попробовать вот эти вот низкие колебания, низкочастотные колебания, она оказалась новой. Как мне кажется, за ней что-то может стоять, за этой идеей. Была попытка ее донести на конференциях по нейробиологии, по нейроинженерии, где были серьезные люди из Австралии, из-за рубежа. Да, была критика, но в целом восприняли хорошо.
Ни один червь не пострадал в ходе испытаний?
Нет, К сожалению, многие черви не пережили. Была очень жаркая погода прошлым летом, когда были пожары здесь. Температура была за 45 градусов. Я их пытался смачивать водой, они просто... То есть я большую часть выпустил на волю, они, наверное, спаслись. Вообще-то мы к этому отнеслись серьезно, и я знал, что не нужно специального разрешения на использование червей. Но, тем не менее, я связался с комиссией по, так сказать, по этике исследований нашего университета. Был серьезный разговор, и хоть мне сразу же сказали, что да, что мы тебе разрешаем, они спросили, а что будет с ними, куда ты их денешь и так далее. То есть они очень помогли об этом подумать, что как бы я бы их и так бы не бросал бы на асфальт, конечно. Но как бы мне это заставило подумать о том, что с ними надо обращаться серьезно. Некоторые черви использовались 2-3 раза, некоторых я смачивал в воде, как это было написано в статьях, и я отпускал их, у меня есть компост. И тоже, с чего люди смеются, что да, я ждал, пока уползут, либо накрывал чем-то, потому что птицы склюют. Не, ну серьезно, зачем? Тем более червь ослаблен вот этим вот, ну это издевательство своего рода было над ним. Поэтому как-то я проникся к ним, то есть они, конечно, совсем не интеллектуальные существа, но от них есть польза.
Андрей, вы математик, правильно?
Ну, это тоже спорный вопрос. То есть, на самом деле, я заканчивал, собственно, делал диссертацию по физике, по теоретической физике. Но то, где вы работаете, в каком департаменте вы работаете, зависит, на самом деле, от страны. Как это ни странно. Например, в Германии я бы был бы в департаменте физики. А вот, скажем, в англоговорящих странах почему-то принадлежу департаменту математики. То есть так получилось, что теоретическая физика, она принадлежит то математике, то физике, в зависимости от страны. Занимаюсь, в общем-то, ну, такой прикладной математикой-теоретической физикой, да.
Такой традиционный вопрос. Как вы приехали в Австралию и как здесь вообще добились? Ну, таких высот вы, научные сотрудники.
Спасибо, конечно. Но, ну, на самом деле, как я думаю, что, в общем-то, путь похожий на то, как сюда приехали многие из нас. По крайней мере, у меня все началось в 2000 году в Германии, где я сделал диссертацию вот как раз по, ну, можно сказать, по гидродинамике в одном из университетов там. И, собственно, с тех пор, так сказать, гастролирую то там, то здесь. Ну, то есть пытался эту тему развивать. То есть я работал после Германии, работал в Англии какое-то время, а потом получил позицию в Южной Африке, в Кейптауне. И уже оттуда приехал, собственно, сюда, в Австралию, ну, можно сказать, по известным причинам, то есть сравнивая, скажем так, жизнь в Южной Африке, в Австралии, выбор всегда будет один.
А откуда вы сами?
Ну, из Украины, то есть Днепропетровск.
Угу. Иван, да. Про себя немножко можете рассказать?
Да, у меня немного получился путь нестандартный, хотя я считаю, что путь в Австралию будет всегда нестандартный, поэтому я не буду себя особенно удивлять, но получилось достаточно интересно. То есть я из Харькова родом, из семьи военнослужащего, мы часто переезжали. То есть, но большую жизнь прожил в Харькове, большую часть своей жизни прожил в Харькове, ну, либо, как скажем так, вырос, и считаю себя харьковчанином. Я начал учиться в аспирантуре в Харькове, потом понял, что, ну, не получается. Повезло получить место в аспирантуре в Испании. То есть я отучился там, потом нашел свою первую уже научную работу в Италии. Потом я вернулся в Харьков, пытался работать там, не вышло, бросил науку, поработал в IT-сфере и понял, что не мое, стал искать опять себе работу за границей. Нашел во Франции, попал к гениальному ученому в его лабораторию, и это был трамплин. Мы написали много хороших работ, и случилось, я бы сказал, такое, может, чудо, что меня пригласил себе работать в Канберру известный австралийский и по всему миру известный ученый Юрий Кивша. То есть он сам родом из Харькова, но давно уехал, я его лично не знал, поэтому его приглашение было большой честью, и я охотно принял, приехал в Австралию. И в Австралии я с тех пор сменил уже 4, уже, говорится, университета. Я жил в Канберре, долгое время жил в Перте, долгое время жил в Мельбурне, а вот теперь живу в Симор, это региональная Виктория. Так что, да, и уже более 10 лет здесь, как в Австралии.
А насколько Австралия поддерживает ученых?
Ну, здесь, на самом деле, история, наверное, будет похожа не только для Австралии, для любой страны. Сложно, то есть особенно сложно таким ученым, ну, как я, по крайней мере, которые занимаются теоретической наукой. сложно найти деньги для своих проектов, потому что в основном деньги, конечно, даются на какие-то экспериментальные исследования, очень прикладные экспериментальные исследования. Вот. Ну, и либо тоже вопрос политики, каким-то мировым светилом у них тоже все получается. У меня вот, ну вот, до сих пор, скажем так, прорыва такого не было на этом фронте, то есть больших грантов у меня не было никогда ни в Австралии, нигде. Ну, Иван, наверное, может свою историю рассказать.
Ну, моя история очень подобна тому, да, я тоже начинал как бы больше с теоретической, даже, наверное, теоретическое, это, наверное, будет сильно громко сказано, это больше вычислительное использование компьютеров для моделирования процессов в фотонике. И я согласен с тем, что сказал Андрей, что найти деньги на такие исследования было очень сложно. То есть переезд в Перт, например, был потому, что только там я смог найти возможность продолжать свою работу. Благо я получил хороший, так сказать, fellowship, то, что называется. Просто на русском языке такого нету. Это как бы, ну, грант, либо... То есть я получил деньги от университета Западной Австралии под мои исследования, что было, конечно, просто супер, и я им за это очень благодарен. Потом я вернулся в Мельбурн, где работал с чужого проекта, благо, что был очень хороший шеф. Мне, так сказать, практически в последний момент повезло, потому что когда-то деньги заканчиваются, когда-то все хорошее заканчивается, и несмотря на хорошие отношения, ну, люди не могут просто вот, так сказать, вот на тебе деньги и бери, говорится, дальше работай. Я очень долго подавался на гранты, и мне, я считаю, это было одно из чудес, так сказать, в моей жизни. Я получил грант от Австралийского исследовательского совета, который здесь называется Future Fellowship, то есть который дает возможность как бы перейти, что ли, на следующий этап. Это, конечно, было очень знаменательное событие в моей жизни. За ним стоит и радость, и как бы вот... видишь, что ты как бы перешел эту черту, остаются позади ее коллеги. То есть это как бы и радостное, и печальное, говорится, известие, потому что очень сложно получить такие вещи и продолжать работать. Нам очень повезло, что мы можем делать эту работу.
Австралия отдаленная от Европы, от Америки, да, наверняка не просто в плане участия в конференциях и так далее, да. Сейчас в связи с COVID очень много ушло в онлайн. Для вас это хороший знак?
Наверное, нет. Ну, например, у нас есть, вот, допустим, ежегодная конференция NCM называется, она проводится вот в Австралии и Новой Зеландии. Вот в этом году, ну, соответственно, в следующем году она будет онлайн. Ну, это, конечно, минус. Минус, потому что, собственно, почему конференция – это хорошая штука? Потому что есть возможность познакомиться с людьми, есть возможность поговорить, собственно, ну…
Ничто не заменит личного общения. Да.
Конечно, а онлайн будет, ну, я думаю, будет совсем по-другому. Да, далеко, Австралия далеко, ну, конечно, многие из конференций в Европе проходят, в Америке. Деньги на поездки нужны, и поэтому пытаемся подавать на какие-то гранты. Иногда наш университет помогает. Спасибо им большое.
Да, я согласен с тем, что, Андрей, что в науке все держится на... Ну, не все, но много держится на доверии, потому что, наверное, как ни тот другой ученый дорожат своей репутацией, потому что маленький просчет и практически может поставить точку на карьере. Да, Австралия очень далеко. Но я считаю, что тут достаточно сильное, говорится, исследовательское сообщество. Мы являемся достаточно крупной единицей на мировой карте науки, поэтому с нами считаются. Некоторые конференции приезжают сюда, некоторые конференции делаются где-то так вот на полпути. Так что, конечно, бы лучше было, чтобы всего этого не было с ковидом, но я смотрю, что люди продолжают работать, несмотря ни на что, поэтому мы смотрим вперед оптимистично.
Что касается Ig Nobel Prize, в этом году тоже было онлайн. Какие мысли по этому поводу?
Ну, мы на самом деле, перед тем, как все закрылось, мы на самом деле обсуждали эту идею с Иваном, что хотелось бы поехать, конечно, туда на церемонию в Бостон. И я так понимаю, Иван очень серьезно об этом думал.
Да, даже обсуждали с моей супругой, и был выделен бюджет, потому что это как бы из собственных денег, потому что я лично никогда не был в Соединенных Штатах и всегда хотел там побывать.
А то есть они не оплачивают дорогу тогда?
Нет, это все, собственно, на энтузиазме. Они могут помочь с проживанием, тоже интересно, они предлагают, значит, пожить в семьях ученых, в домах ученых, то есть тоже вариант познакомиться, поговорить. Нет, было бы очень интересно, на самом деле, но... Ну, может быть, в следующем году, Иван, как ты считаешь?
Да, может быть, но я не знаю, согласишься ты либо нет, но мне кажется, что самой премии, они, конечно, не досчитались средств, потому что они обычно продают билеты, у них 1100 человек на церемонии. Но мне кажется, что в том, что они ее показывали, говорится, полностью онлайн, они привлекли к себе больше интереса. Плюс как бы год такой, когда хочется чего-нибудь такого повеселее.
Ну, видео кажется, очень веселое, я смотрела. Да, видео очень веселое. Получается, вы предзаписывали или вы в прямом эфире там участвовали?
Записали, да, записали. Где-то в марте, в апреле мы узнали, то есть в это время, немножко позже мы записали.
Да, да, спасибо тебе, Андрей, за, ну, потому что церемония, где мы, наша речь, когда, после того, как мы ее приняли, эту премию записывалась у Андрея дома, что было, что отдельная история, о которой можно говорить очень долго.
Расскажите.
Поэтому спасибо за гостеприимство, потому что для меня это было еще и путешествие, это было такое вот послабление как бы между первой, говорится, волной и второй. За многое время я впервые выехал на поезде в Мельбурн. А потом, да, потом это была Zoom, так сказать, сессия с нобелевскими лауреатами, что было просто супер.
Надо еще сказать, что вот ту минуту, значит, видеоклипа, которую мы сделали с Иваном, мы перезаписывали, ну, я не знаю, сколько раз. Марк Эберхэмс, который, собственно, организатор всей этой Иг Нобелевской премии, он, я так понимаю, что, ну, либо профессиональный музыкант, либо очень хорошо просто играет на каком-то инструменте, потому что у него слух очень да. четкий. То есть мы записали видео, ну, используя, я не знаю, там, обычный телефон. Он нас, значит, сказал, что нам надо обязательно переделать, потому что звук никуда не годится. Вот, и мы после этого с Иваном, ну, я не знаю, сколько раз переписывали вот именно звук.
И в основном это всем занимался ты, так что да, то есть это было достаточно... На каком-то этапе я уже хотел сказать, ну, тем более это был как раз пик вот этого второй волны, самое начало обучения из дома. А он говорит, найдите тихое место, чтобы без шума, без фона и так далее. Где же его взять-то?
Ну да.
А, кстати, приз-то какой?
Андрей, покажи, пожалуйста, я без камеры.
Все равно радиослушатели не увидят, поэтому расскажите про приз.
Огромное количество денег, 10 триллионов зимбабвийских долларов нам дали каждому причем. То есть я считаю, теперь, в принципе, не нужно будет подаваться ни на какие гранты.
Сколько это в долларах?
Ой... По-моему, либо 40 центов в пересчете, либо...
Я уже... Какие-то копейки. Более того, мне кажется, что это старые. Ну, понимаете, это шутка. Премия шуточная, правильно? Они были присланы по электронной почте вместе с призом. То есть его надо было распечатать, наклеить. И благо, что мы лично мы купили принтер буквально за неделю до этого, потому что вот из обучения вот в школе, то есть они присылали какие-то вещи по электронке, мы их распечатывали для ребенка. Поэтому как бы было очень весело, кстати.
А, то есть вам для видео нужно было распечатать, да, и показать. Хорошо. Ну, сейчас, после того, как обнародовали вот эти результаты, есть уже внимание к вам? Ну, помимо того, что мы о вас узнали, например.
Слишком много, по-моему, внимания. На самом деле, мы знали о существовании Иг Нобел премии ну, достаточно давно, но на моей памяти это первый год, когда, ну, вот такой ажиотаж вокруг этого всего. Может быть, это связано именно с ситуацией, да, с пандемией, с ковидом. Может быть, потому что люди уже настолько устали от негативных новостей, что они хотят каких-то перемен. Может быть, поэтому, я не знаю. Но, да, внимания много.
Да, и я тоже, я согласен, что мы не ожидали, и как бы это даже, наверное, много, как для ученых. Да, были интервью на радио, и я считаю, что это очень полезный опыт, потому что это тоже нужно уметь, в этом есть свои тонкости, профессиональные, как бы хитрости, я бы их назвал. И знать это очень полезно.
Спасибо вам большое. Я вас поздравляю с этой наградой, в которой, я уверена, еще положительные моменты принесет. Спасибо большое за интервью и ждем новых открытий.
Точно. Спасибо большое.
Спасибо большое. Было очень приятно с вами пообщаться.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.